Первым делом. Специальная утренняя версия «Бизнес FM» за 10 минут.
Доброе утро. Сегодня 17 ноября. Я Игорь Ломакин. Это подкаст «Первым делом». Для начала о том, что случилось, пока вы спали. Президент Армении Армен Саркисян прозрачно намекнул, что премьеру Николу Пашиняну пора в отставку. В обращении к нации Саркисян сказал, что в связи с кризисной ситуацией власть в стране должна быть передана правительству национального согласия, обладающему, цитата, «высокой квалификацией». Столичная коронавирусная статистика. За сутки скончались еще 74 человека. Это данные оперштаба. Цифры выше или чуть ниже 70 держатся в Москве уже две недели. Абсолютный рекорд летальности за сутки в городе 78 был поставлен в конце мая. Россия может отправить первых туристов на МКС в декабре будущего года, пишет РИА Новости со ссылкой на предварительную программу полетов РКК «Энергия». Согласно документу, пребывание на МКС продлится 12 суток. Командиры и два туриста вернутся на землю 20 декабря. В российском правительстве обсуждают будущее Роспечати и Россвязи в рамках оптимизации Минцифры. Об этом известием рассказал глава Комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн. При этом источник издания говорит, что в следующем году действительно могут расформировать несколько федеральных агентств, но каких собеседник не уточняет. Самолеты Boeing 737 MAX могут уже завтра получить разрешение на эксплуатацию в США, утверждают источники Reuters. По их данным, авиационный регулятор Америки завершает проверки лайнера. MAX запретили летать в марте прошлого года после двух катастроф. С тех пор Боингу пришлось написать для лайнеров новое ПО и переобучить пилотов. Курс доллара может просесть на 20% в случае распространения вакцины от коронавируса и восстановления мировой экономики, считают в Citigroup. Эксперты банка опираются на опыт 19-летней давности. Тогда вступление Китая в ВТО поспособствовало глобализации, а доллар после этого падал несколько лет.
Первым делом.
К основным темам. Законопроект о комплексном развитии территорий сегодня может рассмотреть в первом чтении Госдума. Документ должен установить порядок переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Пока предложение такое. Если 2/3 собственников голосуют за, их дом включают в программу расселения. Но шанс передумать оставили. Если при повторном голосовании против выступит 1/3 собственников, то дом из программы исключат. Важнейший вопрос, что люди получат взамен. В документе 3 варианта. Равнозначная замена, то есть жилье с таким же, как было, количеством комнат и таким же метражом. Равноценная замена, то есть квартира такой же стоимости. Или же денежная компенсация. Рассчитывать будут, исходя из рыночной стоимости квартиры. Говорит зампред Комитета Госдумы по жилищной политике Павел Качкаев.
Мы же в жилищном кодексе записали эту норму. Берется рыночная стоимость квартиры, прибавляется там стоимость земельного участка пропорционально площади. То есть эти все уже отработаны, они уже работают нормально.
Кадастровая оценка не участвует здесь совсем?
Я не знаю, я не могу сказать, кадастровая оценка это как оценочный же вариант. Есть расчетная стоимость квадратного метра, по каждому региону она своя. Колеблется на уровне 40-45 тысяч за квадратный метр.
Девелоперам закон, по идее, должен понравиться, потому как вот что вспоминает, например, основатель и гендиректор башкирской ГК «Жилстройинвест» Рабис Салихов. Он застраивал район в Уфе и потратил на расселение 88 частных домов 8 лет. И огромные деньги.
Я захожу туда, говорю, слушайте, вот вы живете на квартире, там 5-6 человек, 35 квадратных метров. Давайте я вам дам новое жилье в этом же районе. Даю с коэффициентом 1.5 раза увеличенная площадь. Если у вас 35 квадратных метров, я вам дам 50-55 квадратных нового жилья. Они нет. Они дробят по квадратным сантиметрам, по квадратным дециметрам. И вот нам 35 квадратория жилого помещения находится собственники 10-15-20. И каждым из них я вынужден был договариваться.
В любом случае вопросов к законопроекту, до которого наконец дошли руки у Госдумы, будет еще немало. Но подчеркнем, пока и чтение только первое, а значит, документ еще точно будет меняться.
Первым делом.
Первый пошел. Российским регионом, который вернулся к полноценному карантину образца весны, стала Бурятия. Там в ближайшие пару недель могут работать только продовольственные магазины, салоны связи и аптеки. Любопытно, что также на полный карантин вчера удалилась Австрия. Согласно официальной статистике, в Бурятии заражаются коронавирусом примерно 20 человек на 100 тысяч населения в сутки. В Австрии этот показатель в 15 раз больше. При этом в Австрии занята лишь каждая четвертая койка реанимации, а в Бурятии коечный фонд загружен уже на 85%. Георгий Бовт сегодня о том, что выводы из этих данных можно сделать разные.
Например, о том, что возможности той же австрийской медицины и средней российской отличаются на несколько порядков. Или же о том, что общее количество проводимых в России тестов, по которым она держится в тройке, пятерке лидеров, не очень адекватно отражает ситуацию по стране в целом. Поскольку, во-первых, основная масса тестов проводится в столицах и крупных городах, во-вторых, тестируются в гораздо большей степени примерно одни и те же люди. Кто-то где-то каждую неделю или несколько раз в неделю, а кто-то вообще ни разу. По количеству больничных коек России, несмотря на сокращение их примерно на четверть с начала века, по-прежнему опережает среднеевропейский показатель. В расчете на 100 тысяч у нас их примерно 800, в ЕС примерно 550. Таким образом, их заполняемость, составляющая по официальным данным 84% по стране, на мой взгляд, никак не соотносится с официальной статистикой заболеваемости ковидом, которая в расчете на 100 тысяч по суточному приросту во много раз меньше, скажем, той же австрийской и вообще среднеевропейской. Вывода может быть два. Либо в Европе свирепствует какой-то особый лютый коронавирус, либо в России официальная статистика является лишь верхушкой айсберга, развивающейся в стране эпидемии.
Георгий Буфт.
Первым делом.
Кстати, о тестах. Роспотребнадзор вчера разрешил выписывать людей, переболевших коронавирусом, после одного отрицательного теста вместо двух. Пациенты встретили новость с радостью, потому что сейчас мало кто может получить два таких теста в отведенные 14 дней. И карантин, по факту, у людей тянется дольше. Так одна наша слушательница рассказала, что сидела на самоизоляции 45 дней. Причем тест она так и не получила. Он просто потерялся. О своем продолжающемся карантинном опыте рассказывает мой коллега Иван Медведев.
За повторным тестом ко мне инфекционная бригада должна была приехать в прошлую пятницу. Как говорил врач, приносивший на подпись согласие на лечение на дому, на 11-й день после первого мазка. Ни в пятницу, ни в выходные никто не приехал. Узнать, стоит ли пациент в очереди у инфекционной бригады на конкретный день, в Москве можно по двум номерам телефонов. Утром в понедельник мне удалось пробиться на линию со 196-й попытки. Звонки в выходные вообще результата не дали. Прибывшая медсестра рассказала, что бригада работает на износ. Более 80 адресов за день. И ко всем по списку они все равно не успевают. Свой карантин я уже точно пересижу на несколько дней.
Но если система не справляется сама, почему бы пациентам в конце двухнедельной изоляции не дать альтернативу? Чтобы они не ждали бригаду сутками, а могли сами пойти и сдать тест самим, пускай даже за деньги. Гендиректор контрактно-исследовательской компании Clinical Excellence Group Николай Крючков считает, что с точки зрения точности тестов проблемы никакой нет.
Те лаборатории, которые у нас сегодня делают тесты, в том числе это коммерческие лаборатории в первую очередь, они вполне себе лицензированы, и, естественно, они проверяются, результаты их работы проверяются, и, в общем, в значительной степени качество работы довольно высокое. Соответственно, можно вполне, если говорить о ПЦР-тестировании на ковид-инфекцию, COVID-19, соответственно, можно использовать результаты, полученные в лицензированных лабораториях, сетевых или даже не сетевых, вот, а не только использовать результаты очень ограниченного перечня.
Впрочем, пока это все только теория, потому что пока государство настаивает, что коронавирусом занимается оно и только оно. А тем временем число заражений продолжает в стране бить рекорды. Последний поставлен буквально вчера. Почти 22 800 случаев за сутки, примерно вдвое, кстати, больше, чем было на пике в мае.
Первым делом.
Гонка вакцин продолжается. Американская компания Moderna заявила, что ее препарат от коронавируса эффективен на 94,5%. Для сравнения, эффективность вакцины от Pfizer была недавно заявлена выше 90%, а центр Гамалея оценил свой продукт «Спутник V» в 92% эффективности. Не слишком ли много маркетинга стало в отрасли, отвечает профессор Сколтеха Сколковского института науки и технологий Дмитрий Колиш.
Зачем они открывают эти цифры? Ответ очень простой. Ну как зачем? Весь мир на нервах, весь мир не может понять, будет вакцина или нет, надо мир порадовать. Вот открыли, что плохого-то? Вот эта вот смешная этажерка 90, 92, 94, это прям научно или это смешная подтасовка? Нет, это абсолютно научно. Но у каждого из этих расчетов есть свое приключение. Приключение файзеровской цифры в том, что они честно сказали больше 90, то есть, если честно, они никакую цифру не назвали. Больше 90, это от 90 до 100. У них может быть 99,5, но это больше 90. Загвоздка с нами, что мы честно признаем, что у нас мало пациентов, но та цифра, которая нами подсчитана на мало пациентов, она вот наша. Самая близкая к истине цифра у Модерны.
Компания Модерна вчера на новостях о своей вакцине подорожала на 10% и уже пообещала в ближайшие недели запросить у властей США разрешение применять препарат в чрезвычайных обстоятельствах. При этом врачи без границ уже заявили, что делать выводы об эффективности вакцины от Модерна рано, поскольку предоставленных компаний сведений на сей счет недостаточно. Что касается российского спутника Ви, про него тоже есть новости. Казахстан намерен построить у себя завод для производства этой вакцины, а Израиль ведет переговоры о закупке препарата у России.
Первым делом.
В России снова пытаются сократить армию госчиновников. Премьер вчера анонсировал очередную попытку, но, кстати, скромную. Резать будут вакантные места. Это позволит не выделять дополнительные деньги на индексацию зарплат госслужащим. Бывший министр труда Сергей Калашников про такие схемы знает хорошо из личного рабочего опыта.
Я, как и всякий другой министр, всегда держал в центральном аппарате где-то порядка 10% свободных вакансий. То есть по штатному расписанию они были, а на самом деле они не были заполнены. Вот они и сокращались по первому свистку сверху. А потом постепенно они опять наращивались, потому что возникали новые задачи. Излюбленный ход под новые задачи. Нужно, чтобы кто-то бы их выполнял, поэтому нужно расширять штаты. И они постепенно опять заполняются. Это классическая вещь.
А с каким обычно временным лагом это происходит?
В течение года восстанавливается.
10 лет назад численность чиновников пытался сократить тогдашний президент Дмитрий Медведев. В итоге запомнилась лишь его фраза: «Сокращаешь, проходит полгода, глядь, и опять та же самая штатная численность». Сейчас в стране 163 чиновника на 10 тысяч населения. Для сравнения, в Советском Союзе на его излете было 73 на 100 тысяч.
Первым делом.
Уже не успеваю рассказать подробно в этом выпуске о том, что на Алтае задержали браконьеров, которые охотились на краснокнижных баранов. Среди попавшихся оказался глава экологического фонда. О том, что Большой театр попросил зрителей вернуть билеты на новогодние спектакли, их будут продавать заново, исходя из новых требований к заполняемости залов, не более 25%. И о том, какие выводы можно сделать из итогов местных выборов на Украине. Похоже, о короткой монополии партии «Слуга народа» можно забыть. У меня пока все. Это был Игорь Ломакин и подкаст «Первым делом». Кому мало, переходите в «Браткаст».
Первым делом. Специальная утренняя версия «Бизнес FM» за 10 минут.